Tak. Слушай, ну у меня есть идея.
Так, что за идея?
Идея о том, что нужно пояснить, что за херня происходит, почему мы сидим хрен знает где.
Это очень необычно, да?
Ну, глобально, мне почему эта идея понравилась? Потому что, не нужно искать помещение, потому что...
Ну, как бы тупо бесплатно.
Даже не тупо бесплатно. Под каждое помещение тебе нужно подбирать свет, тебе нужно подбирать локацию, договариваться с людьми, потом нужно обязательно поставить все на место, чтобы вообще ничего не сдвинулось на миллиметр. Ну, ты понимаешь, о чем?
Ну, да, да. Если, грубо говоря, там угол наклона кресла был изменен, то это чревато.
Ну, для некоторых людей это вводит в ступор, и они начинают нервничать.
Ну, так бывает.
Честно, я испытываю дискомфорт громаднейший, если я причиняю другим людям дискомфорт.
Блин, это у меня та же самая фигня. Больше всего я не люблю подводить людей, других людей. То есть, ну, типа, это вот такая внутренняя, знаешь, как бы какая-то проблемочка маленькая.
Это подкаст и YouTube-канал «Бег вреден».
Мы надеемся, что эта мелодия вам хорошо знакома. Но, честно говоря, мы больше рассчитываем на то, что вместе с ней всего через 12 часов вы сможете оказаться в гостях у кубинского друга. Осторожно, гололед.
Во-первых, все могут видеть, что сегодня на дворе декабрь, снега нету.
А какое декабря? 20-е, 21-е?
Да, то есть через 10 дней Новый год.
Да, через 4 дня Рождество католическое.
Да, а через 10 дней день рождения моего сына.
Да. И мы сегодня решили поговорить о зимнем беге, о беге зимой.
Как бы это смешно не звучало, да.
Знаешь, у меня прям, честно говоря, я только что обратил внимание, ты выкинул батарейки. За тобой сейчас Грета Тунберг прибежит.
Нет, ну если сейчас посмотреть с другой стороны, там, где мы сидим, мы еще выкинули сумки, кучу всякой снеть, твою одежду выкинули. В общем, ты правильно заметил, мы все за собой уберем.
Уберем, да. И я предлагаю еще лишнего забрать. Вот там бутылка валяется из-под Кока-Кола.
Не хорохорься.
Ладно, не буду.
Смотри, про зимний бег мы поговорим, потому что, конечно же, нам есть чем поделиться, потому что мы бегаем уже не первую зиму и накопили какой-то опыт.
Богатый опыт.
Богатый опыт,
богатый,
да,
опыт.
Но сначала бы я хотел с тобой обсудить историю, связанную с Олимпиадой, со спортом и вообще в целом вот эта злободневная тема, которая муссируется уже сколько, ну, почти, ну, больше недели, о том, что Россию отстранили от участия в Олимпийских играх.
Да, 10 дней.
Ты знаешь, вчера мне жена прислала ссылку, я с тобой поделился, про одного чехословацкого велосипедиста, которого зовут Роберт Гутыра.
Я получил твою ссылку.
Не,
спасибо большое.
Не прочитал.
Я начал читать, там очень длинная статья.
Давай вкратце я расскажу тогда.
Да, поэтому рассказывай.
В общем, был такой, значит, спортсмен, велосипедист Роберт Гутыра. Он жил в Чехии, в Чехословакии на тот момент. Он был крутым велосипедистом. Но суть заключается в том, что правительство на тот момент пыталось манипулировать, в принципе, жизнью спортсменов. То есть про что была статья? О том, что Роберт Гутыра со своей семьей, двумя детьми и велосипедом на воздушном шаре убежал из Чехии. То есть он построил с женой воздушный шар, не зная, как это делать.
Из Чехословакии.
Ты представляешь, насколько сильно было его желание свалить оттуда? Почему он начал это делать? В 73-м году, по-моему. В 83-м году. Это случилось, когда он убежал.
Да.
До этого, по-моему, за 10 лет до этого он должен был лететь на какие-то соревнования в Канаду. И ему пришло письмо
о том, что он туда не едет.
Он туда не едет.
Я именно до этого момента дочитал, и
да,
все. Ему... Что было дальше?
Да. Жена ему говорит: чувак, ты как бы не можешь лететь. А он говорит ей: слушай, у меня есть отмазка. Если меня поймают, я скажу, что ты расписалась, но мне забыла сказать. Не моя же ответственность. Она сказала, типа: чувак, мы же в Чехословакии. Он говорит: именно поэтому я с тобой не прощался. И улетел. Вернулся обратно, ему вставили пистон, и после этого его забанили, ну, внутри страны, и он не мог никуда выезжать. То есть, другими словами, тут непонятно, почему его забанили, потому что он уехал, объяснив потом, что, типа, он не получил эту историю, ну, расписку, это письмо. Либо за то, что, вот сейчас, внимание, ему предложили, то есть его стали вербовать спецслужбы для того, чтобы он выполнял военное задание государственной важности, выезжая за границу на соревнования.
Ну, то есть как шпион.
Грубо говоря, помнишь вот это выражение «спорт вне политики»?
Да.
Вот тут как раз вопрос. А вообще бывает ли спорт вне политики? Потому что в любом случае, если спортсмен тренируется у себя в стране, а потом от страны выезжает на спортивные игры, получается, что он в политике.
То есть... Ну, видимо, большой спорт не может быть вне политики, ну, по ощущениям.
По ощущениям, да. Но вот смотри, но надо, факту... надо понять, что такое политика. То есть политика — это деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, и также вопросы и события общественной жизни, связанные с функционированием государства.
Да.
Я это процитировал, потому что это очень емкое пояснение, что такое политика.
Ну, то есть, если ты представляешь страну на международной арене, то по твоему определению, как бы, ты являешься частью политики.
Ну, да, потому что государство предоставило тебе инфраструктуру, государство позволило тебе коммуницировать с внешними государствами для того, чтобы тебя... отправить на Олимпиаду, и, соответственно, на Олимпиаде ты представляешь государство.
Утверждение «спорт вне политики» неверно.
Неверно. Но вот как я себе понимаю, что такое спорт вне политики? Спорт вне политики, когда государство выполнило все, что от него зависит, чтобы предоставить спортсмена на эти международные соревнования, а потом на этом миссия государства заканчивается.
Так.
То есть на арене спортивной государства не присутствуют. Они присутствуют в виде символов. То есть, когда другие страны объединяются вместе, чтобы гасить другое государство, чтобы оно, например, не представляло, я считаю, что это уже политика.
Конечно.
Ты согласен со мной, правильно? 100%. Вот, я вернусь, если ты позволишь, к истории про Роберта Гутыра.
Да.
Роберт Гутыр сказал, что типа «я вас вертал на чуче, я не хочу заниматься вот этой историей, я завязал».
Так.
Ну, конечно же, он не сказал, что он не будет этого делать, потому что иначе бы там начались бы репрессии, там вплоть до того, что детей не принимали в школу. То есть, если ты отказывался...
Fuck what?
Да, именно так. В общем, он сказал, что, ребята, я со спортом завязал, я бы с удовольствием, но не могу. Я повторюсь, как бы Роберт был крутым велосипедистом.
Ну, то есть, он прям выдающийся, я так понимаю.
Да, он выдающийся.
Для страны, окей.
И, в общем, как бы, тут он закусил и... сказал, мне отсюда надо валить. Кстати, недавно совсем вышел ролик про падение Берлинской стены у Шихман,
да.
Где рассказывались, подсвечивались факты, как люди бежали в Западный Берлин из Советского Союза. Если не смотрел, обязательно посмотри.
Ты знаешь, про Шихман у меня какая-то странная тема. Некоторые ролики в меня заходят очень хорошо. Ейные или еённые.
Еённые, правильно. Да, да.
Вот, а некоторые не очень. Я начал смотреть про Берлинскую стену, и вот это как раз тот ролик, который вот мне вначале не зацепил, да, и я не смог досмотреть его до конца. Но учитывая тот факт, что ты сейчас говоришь, что там видимо, где-то ближе к середине начинает разгоняться.
Со вкусом ногтей, по-моему.
Имеет смысл посмотреть эту историю.
Да, это интересно с точки зрения того, что это все-таки документалистика.
Да.
Там есть факты. И она берет интервью у людей, которые были там, и которые рассказывают про то, что было, как они бежали. Так вот, настолько была серьезная охрана этой границы, что типа из 10 удавалось бежать одному человеку.
Да.
Более того, люди, которые охраняли границу, они должны были стрелять на поражение. То есть, грубо говоря, если ты бежишь со своей семьей, тебя, ты будь готов, вас убьют.
Это жесть.
Короче, Роберт покупал ткань. Он там каким-то образом нашел чувака, который строит эти шары. Вместе с ним строил второй шар.
Сидел ночами, шил.
Совершенно верно. Он покупал эту ткань черного цвета, объясняя тем, что черный цвет лучше, там как-то нагревается. Ну, какая-то история. И, в общем, однажды... А он мониторил, когда он построил этот шар, он мониторил ветер 2 месяца, чтобы ветер дул из Чехословакии в сторону Австрии. И, в общем, этот чувак сел в этот воздушный шар с женой, с 2 детьми и с велосипедом. So cute. Да? Ну, то есть ты понимаешь, да?
Ну, то есть, а что, в Австрии велосипедов нет? Или,
ну,
вот я не понимаю.
Я не знаю, я не велосипедист, но мне кажется, что история с велосипедом настолько крутая.
Да, очень крутая. Ну, звучит прям... Невероятно круто.
Да. И, в общем, в чем прикол? Они поднялись на... То есть, когда взлетали, он взял с собой 4 баллона так. На взлет, на перелет и сесть.
Ага.
И в какой-то момент кончился газ, и он не успел переменить баллон. Они сели еще в Чехословакии на дерево на какое-то.
Да ладно.
Ну, то есть, как бы там жесть была. Так. И потом они взлетели, поднялись на высоту 3 километра.
Это
Ты представляешь, какая там температура?
Это очень
2 ребенка.
Да.
И они долетели до Австрии и сбежали. В итоге, как бы, чувак, ну, оказался в Австрии. Он потом уехал в Америку, там открыл строительную компанию. В общем, как бы у него все стало хорошо. Но я к чему говорю? Что человек, будучи, ну, наверное, патриотом своей страны, в какой-то момент, когда ему запретили заниматься любимым делом, он свалил. И вот у меня к тебе вопрос. Смотри, сейчас получается, что нас забанили еще на 4 года. То есть это целое поколение спортсменов, которые готовились и грезили попасть на международные соревнования. А я так понимаю, что Олимпиада является, ну как это, апогеем, да, твоей карьеры?
Абсолютно верно. Для любого профессионального спортсмена, мне кажется, это лучшее, что может с ним случиться. Ну, кроме футболистов.
Так вот, в чем прикол? В том, что люди тренировались, а мы с тобой примерно представляем, что такое суровые тренировки. Ну, то есть, грубо говоря, там, типа, каждый день, да, невзирая, да, невзирая на погоду, там, моральные ощущения, еще что-то, ты придерживаешься определенного плана для того, чтобы достичь какой-то цели.
Все так.
Ну, как бы тебе и мне это знакомо, пусть не в такой форме, но мы понимаем, что то, что нам знакомо, нужно еще умножить на несколько, чтобы хоть чуть-чуть понять, что испытывает профессиональный атлет, который готовится, и ему не разрешают выступать. Или ему непонятно, как ему попасть на Олимпиаду. Потому что, как я понимаю, сейчас до сих пор еще нету процедуры, которая объясняет нашим атлетам, как стать нейтральными и поехать.
Ну, это то, о чем говорили на углеводной загрузке. Я не помню, с каким гостем как раз. А, это было со Степаном Киселевым, когда он говорил о том, что многие, значит, функционеры как раз-таки специально затягивали процесс принятия решения по поводу отдельных спортсменов. И, соответственно, спортсмены находятся в подвешенном состоянии. Там дадут им опцию выступать под нейтральным флагом, не дадут им опцию выступать под нейтральным флагом. И, соответственно, в момент, когда им говорят, что да, окей, вы можете ехать и выступать как-то олимпийский атлет из России, да, или да. Вот такой статус. Ну вот, а человек, может быть, уже и не готов, потому что, условно говоря, это делается в последний момент, и как бы, ну, просто тупо там не подведен и так далее. Ну, то есть это какое-то просто, ну, издевательство на самом деле.
Но обычные люди этого не понимают. Вот ты сам вспомни, у тебя Ironman, типа через 3 дня ты прилетаешь, тебе нужно настроиться, ты ешь пасту, ты там все проверяешь, ты проверяешь маршрут, эти транзитки, ты думаешь о том, что уже может случиться, предугадываешь, да. А как это делать, как готовиться, если ты не знаешь, будешь ты стартовать или нет?
Не у тебя еще и мотивации, наверное, знаешь, как бы это же тоже важный фактор.
Конечно, это, блин, психологический настрой, это очень важен.
Абсолютно.
Так к чему я веду? Представь себе ситуацию, что сейчас, когда всех забанили, так, наши дарования российские начнут получать предложения от других государств.
Ну, типа натурализоваться, да, это, по-моему, называется?
Да, получить гражданство другой страны и выступать на Токийской Олимпиаде под флагом какого-то другого государства. Вот у меня к тебе вопрос. Как ты будешь относиться к таким людям, к таким спортсменам?
Знаешь, я буду относиться с пониманием 100%. Ну, потому что, как бы, понимая, сколько люди вкладывают в эту историю, вот сейчас 4 года это уже отгремело, еще 4 предстоит, итого 8 лет, это пик многих, многих ребят. И, как бы, для них это возможность, которой, наверное, я думаю, никто в них камень не кинет за то, что они воспользуются. Просто ради себя, ради, как бы, своей... Ну, то есть, мне кажется, это сложный вопрос, на самом деле, но в моем понимании, как бы, он... Если тебе не дают возможность, ты ищешь эту возможность. И если это одна из этих возможностей, поехать на Олимпиаду, почему нет?
Смотри, под нашим роликом на канале «Бег вреден», где мы рассказываем про Олимпиаду, вообще, что случилось, очень много людей оставляют какие-то критические комментарии. Mm-hmm. То есть кто-то говорит, что, типа, страна плохая, кто-то говорит, что спортсмены говноеды, что жрут, потом кто-то говорит, что всех ловят, нас гасят. То есть есть много людей, которые критически настроены на всю эту историю. Совсем недавно наш президент Владимир Владимирович Путин, я не помню, где сказал, но мне просто это, знаешь, осталось в памяти, что он говорит, ничто не может никак человека, как сказать, заставить любить государство, то есть никакой строй, ни коммунизм, ни демократия, не там ничего, кроме патриотизма, что он говорит, типа, мол, скрепы — это самое важное. То есть если ты патриот, то и все патриоты, страна будет процветать, неважно, какой там будет строй. Ну, потому что в демократической стране тоже есть патриотизм, правильно ведь?
Ну, конечно.
Но это важно.
Ну, естественно.
Получается, что ты спортсмен, который тренировался в России, использовал ее инфраструктуру, да, То есть ты становился сильнее, ты тебя тренировал, там, например, как там, федерация давала тебе, пусть и не совсем хорошие амуницию, пусть и не совсем хорошие, там, не знаю, лагеря, пусть что-то совсем нехорошее, да, но все равно давала, и ты в итоге стал, кем ты стал, но поехал выступать в другую страну. То есть так. Вот с этой позиции, как ты считаешь?
Ну, это звучит, наверное, очень, я бы сказал, жестковато и, наверное, справедливо. Ну, так вот, по, там, в моем понимании. Но, опять же, эту систему придумало само государство. И вот вспомни, в последнем ролике, где Таш разговаривал с Василием Парниковым, Василий очень, на мой взгляд, справедливо, грамотно раскладывает историю относительно того, как профессиональный спорт устроен в Америке. И история, связанная с тем, что в Америке практически нет поддержки профессионального спорта, и весь спорт, в общем-то, является частным. Вот при таком раскладе, как бы, если бы случилась такая ситуация, можно было бы обвинять спортсмена в том, что он там натурализуется в другом государстве, получает там типа двойное гражданство и едет участвовать в Олимпиаде? Наверное, нет. Но имеется в виду, что это наше государство само так устроило эту систему, поэтому как бы и само же, на самом деле, по сути, ничего не сделал для того, чтобы избежать этой ситуации, или как-то пустило это на самотек и не проконтролировало нужных людей там, и так далее. Как бы, поэтому имеем то, что имеем. А люди-то почему должны страдать? Поэтому в моем понимании, я отнесусь к этому с пониманием. Вот. Даже несмотря на то, что ты говоришь про то, что государство воспитало этих людей, как бы дало им инфраструктуру, дало им возможность. Я отнесусь с пониманием.
Я не буду сейчас давать свою оценку, воздержусь от этого.
А что это?
Ну, у меня есть на то причина, потому что мы еще не закончили беседу, потому что давай мы будем держать интригу. Вот смотри, если мы говорим сейчас про государство, да, что оно само виновато, а, ну, по сути своей, мы сейчас как бы глотаем историю о том, что, ну, в чем нас обвиняют? В том, что именно государство прикрывало вот эту допинговую историю, что, типа, мы не боролись внутри, что, мол, типа, везде жрут, а гасят нас. Ну, то есть, как бы, есть, ну...
Это общий стереотип, это общее мнение.
Ну, как, нет, его заявляют так. То есть, это основная причина, почему нас забанили, потому что...
Все правильно, но я, опять же, очень внимательно посмотрел тот ролик, который ты сделал, замечательный, но нигде нет информации по поводу абсолютной доказательности того, что это действительно так.
Ну, хорошо, с Лысенковым история, а что, это недостаточно доказательства?
Ну, достаточно, наверное, но это как бы один кейс.
Ну, а представители ВФЛА, которые дали взятку 1 миллион евро этому Черножопому, которого, ну, который признался.
Ну, как, понимаешь, есть... Нет, кейсы есть, вопросов нет вообще.
Ну, как бы. Ну, все, вот, пожалуйста. Но не будем об этом говорить, я все-таки хочу вести диалог в другую сторону, потому что...
Я вообще думал, мы про зимний бег говорим.
Подожди, сейчас вернемся, но просто накипело.
Да, накипело,
зимний бег,
понимаю, так, понимаешь, понимаю.
Зимний бег сейчас у нас будет, когда у нас потекут сопли, потому что сейчас, в принципе, слушай,
уже
свежо.
Текут.
Свежо, и садится солнце, в этом как бы есть весь цимис. Для тех людей, которые скажут, что спортсмены, которые примут предложение от других стран, говноеды,
так.
У меня есть один пример, которым мы... ну, как сказать, гордились некоторое время, и, я думаю, и до сих пор гордимся. Есть такой атлет, его зовут Ан Хэн Су. Это чувак, который чемпион мира по шорт-треку из Южной Кореи. Как его зовут? Валентин Ан,
по-моему. Валентин Ан, да.
Валентин Ан, да.
А нет, подожди, не Валентин.
Да.
Виктор Ан.
Виктор Ан. Да.
Виктор Ан,
да. Вот, я почему вспомнил? Потому что там была такая история. Он был трижды...
Да.
Он трижды олимпийским чемпионом был. То есть он за Южную Корею выступал очень много. Он был звездой. В Южной Корее очень высокая конкуренция по шорт-треку. И когда он получил травму в 2006 году, его, в общем, собственно говоря, государство не поддержало, а взяло других ребят, которые, в принципе, дают возможность дальше двигаться. Но тут подсоветились наши ребята и сказали вот этому человеку, Ан Хэн Су,
Виктор Ан, да.
Виктор Ан, да, что, мол, мы тебя вылечим, у нас есть суперлекарство, Валентин Дикуль, там, я не знаю, аппликатор, да. Кузнецова,
ага, ага.
Там, доктор Попов.
Да-да-да. Курс ООН,
да, выдали. Да, и в 2010 году он опять начал выступать за Россию. Он натурализовался и стал... реально всех чпокать на...
Ну, он же там что-то собрал.
Да.
Он отпылесосил всю Олимпиаду.
Он, правда, шорт-трек. Дарование, да. Но тут как получается, что был человек, он был в стране, да. Потом он стал ненужным, его забрали. Вот как с нашими атлетами получается, что они тренировались, а потом из-за деяний, за которые ответственно наше государство, они не смогли реализоваться. И, соответственно, получается, что если они уедут в другую страну тренироваться, ни у кого не будет морального права их хуесосить.
Это вот то, о чем я и говорил, что моя оценка, она будет такой, как бы, понимающей эту ситуацию. И если бы я был южнокорейцем, я бы, наверное, с пониманием отнесся, не наверное, а точно совершенно с пониманием отнесся к тому, что Викторан уехал и стал выступать за другую страну. Вот и все.
Так нет, я же вспоминаю, что люди, какие-то, я помню интервью, который он давал, и люди, которые давали свою оценку, они были рады, что у нас есть такой теперь атлет, который в шорт-треке всем надирает.
Я вот сейчас вспоминаю историю, связанную с хоккеем с мячом. Да, хоккей с мячом, это в Кирове очень популярный вообще вид спорта. Просто это
его там изобрели.
Ну, можно и так сказать, на самом деле, да, потому что это единственный вид спорта, где, точнее, в Кирове есть команда хоккейная по хоккею с мячом, Кировская Родина, это единственная команда во всем Кирове и Кировской области, которая играла вот в высшей лиге, в каком-то из видов спорта. В хоккее мы в высшей лиге не играли, в футболе не играли, вообще даже близко не было. А тут играли, и мы как бы, это такой наш прям исконно русский такой, знаешь, вот классный вид спорта.
Подожди, ты должен сказать, что ты как бы это из Кирова, и что
я
ты...
Я из Кирова, да.
Ты... И учился с Мезенцевым и с Маркони, да?
Я с Мезенцевым и Маркони не учился. Учился в одной школе с Маркони, да, но не с Мезенцевым, неважно. В общем, это прям вид спорта космический. Это там, чтобы ты понимал, значит, стадион, который вмещает 10 тысяч человек, на, значит, какие-то ключевые матчи типа плей-офф за Кировскую Родину приходило болеть 12 тысяч. Стояли люди просто вот там из соседних домов, на крышах. Это космос. И когда наши забивали, все, знаешь, к чему я это рассказываю? К тому, что конкуренция в этом виде спорта достаточно сильная в России, и шансы попасть в сборную России по хоккею с мячом, для игрока Кировской Родины практически нереальные. Хотя у нас очень сильные игроки, очень сильная школа, была в свое время. И, ситуация развивалась следующим образом. Для того, чтобы принять участие в чемпионате мира, многих игроков Кировской Родины натурализовали в казахов, и они выступали за сборную Казахстана.
Охренеть.
Да, и очень классно выступали. То есть в Казахстане любят этот вид спорта, но нету сильных игроков. Поэтому вот такой вот лайфхак. И к этому нормально относились с пониманием люди, потому что,
потому что Казахстан — это член СНГ.
Да, понимаешь, когда условно проходил чемпионат мира, я болел за две команды. Я болел за сборную России и за сборную Казахстана, потому что половина команды Казахстана — это были игроки Кировской Родины. Это было абсолютно нормально, и я относился к этому с пониманием, потому что карьера хоккеиста с мячом, она дольше, чем карьера хоккеиста там обычного, или хоккеиста, как сказать, или футболиста там и так далее, и им как-то хотелось очень сильно, тоже поиграть, и потому что классные игроки в сборной держались очень долго, в сборной России, и там не было возможности, нет сменяемости игроков, поэтому почему нет, иди в Казахстан, играй, как бы вопросов нет.
Я угораю над этим видом спорта, потому что он выглядит очень смешно. Ты как бы привык, что есть клюшка, есть там пятно, люди там на коньках, движение, а тут как бы все по-другому.
Это бомбический вид спорта.
Моторика другая. Ты смотришь на людей, как будто они типа, решили поприкалываться.
И ты знаешь, это же целый мир, у них другие коньки, абсолютно, они хоккейные.
Какие
там коньки?
Подожди, они в коньках?
Они в коньках, да. Это не хоккей на траве, это хоккей.
То есть получается, они играют...
Играют на футбольном поле. Размер примерно такой же. 10 игроков, там 11 с вратарем. У них клюшки такие загнутые. И играют оранжевым мячом. Вот таким, такой же, как теннисный по размеру, но только оранжевый. Он костяной, прям твердый. И ворота футбольные, практически большие по размеру. И вратарь играет без клюшки, он в таких этих... Это охрененный вид спорта, на самом деле.
Я уверен, что эту историю придумали в Кирове.
По-моему, если я не ошибаюсь, московская «Динамо» до сих пор играет в хоккей с мячом в высшей лиге, я тебя приглашаю на хоккей. Вот. Ну, просто ради, знаешь, ради прикола. Это классный вид спорта, правда.
Ну, в общем, эта тема с Олимпиадой, с баном, она на самом деле уже заболела, ну, задолбала, потому что, ну, ее уже обсуждать надоело. Но вот глобально мне вот эти моменты были интересны. Представляешь, наших всех сейчас дарования, они, в принципе, у всех, как говорится, на виду, растянут, и что будет через 4 года? Ну что будет? Кто будет прыгать? Кто будет бегать?
I have no idea. Это, на самом деле, из этого, знаешь, у меня самое неприятное, что из этой ямы очень трудно обычно выбираться. Ну, то есть это может повлиять в целом на спорт, на профессиональный, на любительский там, и так далее. То есть вроде сейчас только-только начали набирать обороты. Вот, и в связи с этими событиями может просто упасть резко интерес, и, может быть, не такие мощные вливания будут во все, значит, во все эти виды спорта олимпийские, скажем так. И из этого хрен потом выберешься.
Вливания, тут имеешь в виду ты спонсорские
вливания
контракты?
Я имею в виду в целом. И спонсорские, и не спонсорские, ну вообще вот как бы просто интерес падает, падает рынок, соответственно, он просто становится менее привлекательным, вот и все.
А у меня, кстати, есть инсайт, не могу говорить, кто мне его про него рассказал, но, например, Ники, скажем так, если ты работаешь, ну, ты в сборной, ну, например, там по бегу, то у тебя получается меньше вариантов зарабатывать деньги, получать, да, чем если бы ты работал бы здесь бегуном, состоял в одном клубе, от федерации получал бы деньги, там еще от кого-то. То есть по факту, ну, возможно, кто-то меня поправит из наших слушателей и скажет, что это не так, но вот я слышал информацию о том, что если как бы хорошо устроиться, да, то здесь лучше, но возможностей выйти на международную арену и прославиться во всем мире там больше. Да. То есть ты должен как бы выбрать, либо ты в моменте живешь нормально, как бы, но постоянно борешься с какими-то вот этими шлагбаумами, которые тебе постоянно нужно открывать, либо ты живешь в другой стране, не получится, не надо. Не получится, не надо, я сейчас, чтобы те, кто нас не смотрит, Саша решил просто отлить во время съемки. Я хотел перейти к бегу зимой,
так.
Потому что я уже замерз.
Блин, я тоже замерз. У меня уже, знаешь, я сижу такой, типа...
Так вот смотри, как бы главный вопрос, который возникает у людей, у новичков, мы сейчас не берем людей, которые прошарены, разбираются во всем.
Подожди, встань назад, ты полчаса рассказывал про, значит, это ёжин из бажина из Чехова, который из Чехова.
Чехословакии.
Из Чехословакии, да, который переметнулся, значит, на ту сторону, потом мы обсудили, ты это к чему-то говорил, или это просто, ну, как бы,
нет, я
хотел узнать мое мнение по поводу того,
что... Я привязал к тому, что человек уехал из страны для того, чтобы выступать.
Да.
Чтобы строить свое будущее в другой стране, потому что эта страна ему мешает.
Но я
эту историю привязал к нашим спортсменам, которые,
это
по идее, могут уехать в другие страны.
Но ты не сказал свое мнение.
А, мнение. Слушай, я вообще, в принципе, стараюсь в последнее время критически не высказываться в отношении других людей, потому что у всех свои причины, у каждого, ну, как говорится, у каждого свой монастырь. То есть ты то, что тебе кажется явным и понятным, у других,
по факту,
людей,
вообще,
да, у других людей это может иметь совсем другое значение. И поэтому, если кто-то из наших спортсменов, или, быть может, даже наших с тобой знакомых, которые занимаются бегом, уедет в другую страну, и ему там будет хорошо, и он покажет, не знаю, класс, я буду за него болеть.
Я тоже буду
и
болеть.
Мне будет все равно, за какую страну он выступает, потому что, по факту, когда мы... болеем с тобой. Ну, вот я лично, когда смотрю Олимпиаду, мне интересны атлеты. Вот когда идет общий зачет медалей золотых, для меня это как, не знаю, как вот, ну, как считать калории во время похудения. То есть глобально ты, когда должен похудеть, ты должен разогнать метаболизм. А кто-то рассказывает о том, что у тебя должен возникнуть дефицит калорий.
Ну, понимаешь, это азарт. Все-таки, мне кажется, общий медальный зачет — это азарт. Поэтому как бы кто-то не супер азартен и действительно им пофигу, они за красоту спорта, за красоту выступления, за красоту, там, не знаю, за победу атлета, знаешь, там ставишь на андердога, он побеждает, и у тебя просто прилив адреналина, энергии там, и так далее. Ну, вот, да. Вот, поэтому, ну, как бы, ты просто не азартный.
Нет, я не азартный, это да, но если говорить про азарт, то мне, конечно же, больше интересен азарт во время выступления.
Да.
То есть, понимаешь, считать, кто больше привезет медалей, ну, опять же, понимаешь, одно дело ты победил, не знаю, с учетом ты поставил мировой рекорд, а с другой стороны тебе там кто-то пробежал 200 метров, 400, 600, там, 1500, 5 километров, один тоже человек, и насобирал тебе еще 5 медалей. И ты как бы, ну, равнозначность этих побед, вот если бы я их оценил, то есть, может быть, я не прав, по мне, как бы, вот мировой рекорд, он мощнее. Вот если бы измеряли бы в мировых рекордах, было бы круто.
Ну, в целом, наверное, это просто две разные лиги. Вот ну, как Лига Европы и чемпионат, ну, чемпионат мира.
Ты согласись, есть виды спорта. Согласись, есть виды спорта, в которых конкуренция ниже.
Есть, есть, конечно. И мы поэтому знаем, если... примеры.
Да, то есть, понимаешь, когда нам кто-то в какой-то, в каком-то виде спорта имеет преимущество, ну, как Корея в шорт-треке, и все время из года в год забирает там большое количество золотых медалей.
Ну, маленькие, худенькие, да, пронырливые, да. Да.
А потом смотрит, что все равно Южная Корея находится в общем зачете в жопе.
Да.
А побеждает Америка, у которых огромное количество атлетов во всех видах спорта представлены, и во всех они прокачаны. И как бы мы такие все говорим, блин, Америка крутая. Ну, крутая то, что смогла создать условия для роста атлетов. Да.
Ну, но, ну конечно.
Но, блин, эти 15 золотых медалей ничего вот для меня не
скажут.
Потому
что американцы знают толк, знаешь, в чем?
В чем?
В развлечениях.
Ну да.
В создании шоу. Да. В запаковке любого спортивного мероприятия.
Да. Вот
я был на нескольких американских спортивных ивентах, и я тебе могу сказать, и, ну и на российских тоже. Ну, в частности, давай так, я был на баскетболе NBA, был на NHL, и был на баскетболе российском, и был на хоккее российском. Mm-hmm. Вот. Хоккей подтягивается нормально, баскетбол тоже подтягивается, но с американской темой не сравнится вообще. Просто вот это небо и земля.
Я согласен, я был на игре в Сан-Франциско Джанс, они играли с моей, не помню, с кем они играли, но это был как это, типа домашний матч, и я видел, как люди шли на эту игру, и они шли с крутыми детьми. То есть они шли полной семьей. Я вот себе представляю себе пойти на футбольный матч здесь у нас, да, там типа
Зенит. Да нет, на самом деле ничего такого. Это сейчас нормально, абсолютно. Это я тебе точно говорю, просто немножко знаком с этой темой.
И что, тебя не будут останавливать, говорят, из-за кого? Из-за коней, тебе сразу в голову, на?
Нет, такого сейчас нет. Да, но смысл в другом. Смысл в том, что в Америке очень редко, мне кажется, вот особенно на таких крутых лигах, типа национальной баскетбольной ассоциации или там, я не знаю, национальной хоккейной ассоциации, там практически нет понятия пустых мест. Ну, то есть, понимаешь, каждая игра это просто...
И билеты, кстати, события, стоят там нифига.
Очень дорогие, очень дорогие. Я еще помню, знаешь, раскошелился на $300, это дорого. Ну, то есть, это прям вот... Ну,
но такие... ты сидел где-то, видимо...
Я сидел очень близко. Я видел Леброна Джеймса, значит, видел там разных других крутых игроков.
Я думал, ты скажешь, на меня падал под Сабонис.
Ой, слушай, Сабонис, это, да, Мэджик Джонсон 32, Майкл Джордан. Джордж
Майкл, да, вот эти все ребята.
Да. В общем, это, конечно, отдельная история. Вот, можно будет подискутировать на эту тему в других наших подкастах. Ну, да бог с ним. Про экипировку будем вообще что-то наваливать или все? Я замерз, если честно.
Подожди, я просто скажу, знаешь, в чем прикол? Ну, я сейчас пытаюсь выходить из комы, вот этой вот отдыха из-за моего ахилла.
Да.
Кстати, вот хотела сказать...
Он прошел?
Ну, почти пару слов про эту историю, которая... Она меня не бомбит, но я постараюсь все время отвечать, и люди не понимают вообще, зачем я это говорю, потому что не видят, ну, не слышат. Возможно, не умею объяснять. Есть, может быть, в этом смысл. Люди спрашивают, как я лечил ахилл, какие делал упражнения, что я... Как бы я всем отвечаю, ребят, ну, самое главное во всей этой истории — это обратиться к врачу. Потому что воспаление связок, да, ахилла сухожилия, оно, может быть, на начальной стадии выглядит смешно, но вот как показывает, например, моя ситуация, я 2 месяца не занимаюсь бегом в том в виде, в котором как бы я привык бегать. И это правда меня немножечко, ну так, типа на меня это давит, нагоняет депрессухи. Вот, и это правда очень серьезно. И когда у тебя возникает история с какой-то болячкой беговой, не нужно ее гуглить. Не нужно искать варианты, как ее лечить. Не надо спрашивать ребят, как, кто как лечил в себе то или иное. Не надо ставить все диагнозы. Нужно пойти к врачу. Пусть этот прием будет стоить, там, не знаю, 1000-2000 рублей. Возможно, сдадите анализы. Но вы будете точно знать, на какой стадии ваша болячка находится. И можно ли бегать или нет. Потому что если в момент когда ты сам себе поставил какой-то диагноз, и он оказался неверным, и потом это все ухудшилось, то ты можешь выпасть из спорта, блин, на полтора года.
Да,
а это уже
приятно.
Да. И вот сегодня я, ну, то есть вчера я повесил у себя в Инстаграме пост, видео о том, как я выкидываю кроссовки на улице. Это не постанова, я, правда, шел в кроссовках по Олимпийскому проспекту и, правда, остановился и выкинул их в помойку. Дальше пошел босиком. Я написал историю про...
Я не верил. Как бы я сейчас только понял, что...
Ну, я же не пошел в помойку, не полез там при всех выставать их. Типа, знаешь, парень такой отвязный, да? Идешь по улице, полез в помойку туда, достал кроссовки, я делал. Возможно, это смешно.
Я с утра, позавчера вышел из дома с мусором, выкинул в... У дома стоит строительный контейнер, выбросил мусор, у меня в руке был ключ от машины.
Так.
И вместе с пакетом вылетел ключ и упал в помойку. Ну вот, ну что я...
Что бы я сделал? Я бы поставил камеру сзади, включил бы ее и полез бы в помойку за ключами.
Ну, я вот полез в помойку за ключами.
Да, сделал бы ролик про то, что старовошибость, что есть еще 20 километров добежать в этих кроссовках.
Да, типа.
Нет,
того.
Много людей откликнулись на этот пост. Спасибо им большое. Мне, правда, как бы даже мнения, которые не совпадают с моим, мне тоже приятно читать. И они говорят о том, что... Ну, пока кроссовки внешне одинаковые, ну, нормальные, в них можно бегать. И что, типа, ты, Алексей, делаешь какую-то херню, выкидываешь эти кроссовки, а на самом деле в них можно бегать, пока они не развалятся.
Ну, можно ходить.
Либо ходить. Вот,
ну а что, ходить можно, мне кажется, нет?
Я бы ходил,
но если у них такой товарный вид, нормально.
Там вопрос в другом. Ты можешь ходить в кроссовках, но прикол в чем? Ты бегаешь и ходишь, ты все равно как бы используешь свои стопы. Они тоже работают.
Конечно работают.
Почему у кроссовок есть срок годности? Потому что они стаптываются не только снаружи, внешне, но и внутри. То есть вот этот вот кокпит, где находится у тебя нога, он становится больше. То есть он стал больше, у тебя стопа стала находиться в более в просторном состоянии, она начинает люфтить. Она начинает люфтить не так, как нужно. Соответственно, конструкция кроссовка, она становится не помощью твоей стопе, а наоборот, она мешает ей.
Mm-hmm.
Помимо того, что у тебя там стопа люфтит, у тебя начинаются какие-то лишние касания ногтями, например. То есть благодаря тому, что у тебя стопные кроссовки, ты можешь лишаться на длинных дистанциях ногтей. Тебе это знакомая история.
Вообще знакомая.
Да.
У меня регулярно ногти слазят полностью.
Более того, у тебя, если есть поперечное плоскостопие, которое есть у 90% людей, оно может развиться в невролому Мортона, например. Эта штука не лечится, она, ну, убирается резекцией. У нашего друга Бори
Пятовского. Резекция — это что такое?
Ну, вырезают ее. Это неприятно. То есть
резекция — это что такое?
Резекция — вырезать.
А, вырезать.
Да, вырезать, да.
Это как шортить, продавать?
Да, да. Это как курить, это курить. Вот. И я как бы считаю так, что если, например, написано, что... Кстати, не все производители обуви пишут срок годности, но ты, в принципе, можешь понять, что кроссовки твои начинают снашиваться. Лучше их поменять, потому что если вдруг в конце твоего пути этих кроссовок у тебя случится какая-то травма, а она может случиться не только в стопе, потому что, ну, как бы, как ты понимаешь, от работы стопы она влияет, в принципе, и на весь опорно-двигательный аппарат.
Конечно.
То есть это как история, помнишь, про очки я рассказывал, когда пытался делать ролик про очки, но я его не сделал, что в зависимости от того, есть на тебе солнцезащитные очки на твоем лице во время солнца, беговая твоя техника меняется.
Нифига себе.
А вот не помнишь?
Нет.
Я тебе расскажу, смотри, когда у тебя на улице ярко, то ты щуришься.
Так.
Когда ты щуришься, у тебя напрягаются лицевые мышцы. То есть ты фактически, напрягая лицевые мышцы, напрягаешь шейные мышцы, верхний плечевой пояс, отсюда идет вот эта вся херня, дальше ниже, ниже, ниже. То есть, возможно, это звучит как-то по-идиотски, но медицински это доказано, и когда солнечная погода, в очках твоя техника будет, может быть, другой.
Лучше или хуже?
Она может меняться.
Не, хорошо, но... Нет, звучит очень логично, и на самом деле, ну, как-то я даже...
Ну, смотри, если во время бега у тебя кулаки сжаты,
да.
То есть мы же с тобой помним, что в классической постановке рук ты держишь в руках, не сжимая кисти, держишь как будто бы бумажку, ну, трубочку из бумаги, чтобы ее не сжать,
да.
Правильно?
Да, да, да.
Да, то есть это делать для чего? Для того, чтобы она у тебя не болталась, потому что во время болтания за марафон ты можешь себе испортить сустав, то есть он может опухнуть, ага. Потому что он делает 40 тысяч раз, например, так.
Да.
То есть он у тебя должен быть зажат, но при этом у тебя не должно быть зажато плечи, верхний плечевой пояс тоже должен быть расслабленным. И, соответственно, во время бега, если у тебя будут сжаты кулаки, ты будешь щуриться, ты будешь зажат. Из-за этого у тебя, собственно говоря, будет неправильная техника бега, ты будешь больше тратить энергии, неэффективно бежать.
Охренеть, я не думал на эту тему, честно тебе скажу. Я даже не то, чтобы не думал, и как-то это ты сейчас глаза открыл мне просто на это.
Да. Но там на самом деле про очки еще очень много-много интересных вещей. Я думаю, что я доделаю этот ролик. Ну вот. Но возвращаясь к теме про беговую экипировку зимнюю, мы с тобой уже не первую зиму бегаем, но я почему-то каждый раз осенью начинаю судорожно думать, а в каких кроссовках мне бежать?
Это есть такое.
Вот скажи, ты, если бы был бы с безграничным бюджетом вот на сегодняшний момент, какие бы ты себе кроссовки купил?
Ты знаешь, я не могу тебе ответить конкретно. Я точно бы брал кроссовки с как-то утепленные, угу, вот, и непромокаемые, угу, максимально.
Это, подожди, это две разные пары или это одна?
Одна пара, утепленная, непромокаемая. И, ну, давай называть их универсальные кроссовки. Угу. Вот. У меня сейчас есть в моменте это айсбаги. Вот, угу. Они непригодны. Я один раз, прикинь, правда, угу, один раз бегал в них в городе на тренировке, когда был прям лед, адский лед. Я вышел на улицу.
Извини, я тебя перебью. Ты должен сказать, что у тебя есть айсбаги с шипами.
Да, айсбаги с шипами, важно, с металлическими. Да. Да.
Вольфрамовыми, и, Саша, вольфрамовыми.
Вольфрамовыми, извини. Ну вот, и прикинь, была тема. Значит, я вышел на улицу, я тогда жил на Шаболовке, я вышел на улицу, я бегал по Серпуховскому валу. Угу. И Серпуховский вал был просто как лед, просто каток. Вот, ага, не вообще, вот не вру ни разу. И еще, знаешь, снежок так сверху упал, ага, и я вышел, и как бы ты не видишь, что под снегом лед. Угу. Я как-то побежал, в какой-то момент чуть не упал, просто не распластался, вернулся обратно, uh-huh, надел эти кроссовки, uh-huh, айсбаги с вольфрамовыми шипами.
Да.
И вот в них уже бегал просто 10 километров, я в удовольствие пробежал. А так вообще я сейчас понял, что я бегал в них 3 раза вот на этой тренировке. И дважды там Айс Онега я бегал и бегал Байкальский ледовый марафон. Вот 3 раза их надевал, 3 раза получал истинный кайф.
У меня вот, на крутые айсбагах, которые я купил, я в них бежал Байкальский марафон, я бежал в них Онега и еще что-то бежал. У меня на них сейчас типа из серии под 500 километров.
Я знаю, 500 это много.
Я знаю, что я сам удивился. Ну, прошло сколько времени мы с тобой Байкальский, когда в каком году?
Два года назад бежал. Да.
Да. То есть по большому счету кроссовки с шипами нужны. Но они нужны, исходя из тех условий, в которых ты типа можешь оказаться.
Да.
То есть это не значит, что ты купил себе кроссовки с шипами и все в них бегаешь. То есть это вот тот случай, про который, да, ты сейчас рассказал.
Они просто лежат у меня, я знаю, что они у меня есть, и при случае их можно достать. Да. Просто в Москве случай, вот, мы зимой сидим, да, вот сейчас как бы ты в них не побегаешь, объективно это, ну,
ну смотри, некая данность. Вторые кроссовки, которые ты сейчас сказал, это Гортекс утепленные.
Да, Гортекс утепленные.
Для вот чего Гортекс нужен? Он же нужен для того, чтобы внутрь не попадала влага.
Совершенно верно, да.
Да, то есть так. Это вторые кроссовки, которые ты, наверное, будешь использовать тогда, когда на улице, типа, там больше 15 градусов мороза.
Ну вот у меня условно всегда, у меня очень сильно мерзнут ноги, поэтому для меня это реально проблема. Можно бегать, конечно, там и в летних, но гораздо комфортнее бегать вот в таких вот гортексовских кроссовках, которые, угу, как бы, ну, ноги реально мерзнут меньше.
И как я на самом деле сейчас с тобой полностью согласен, потому что у меня примерно такой же подход. И я бы еще сказал, что третий вариант кроссовок — это обычные кроссовки, которые ты используешь для бега даже летом. Беговые кроссовки.
Да, да, вот абсолютно.
Потому что, например, даже если на улице снег, даже если на улице, например, там типа, ну что там, типа ветер, если это не сетка, ну, например, твои соники, да, а какие-то там, скажем, ну, более-менее закрытые кроссовки, ну, я не могу там, ну, предположим, я планирую бегать даже в ультрабустах 19-х, которые из носка сделаны, тоже зимой, вот, ты все равно будешь их носить. Потому что я помню, когда мы с тобой бежали 5 лет назад по Плещеевому озеру, где было снега по мудя, ты бежал, блин, в каких-то адидасах, в сетку, да, причем еще и с дыркой.
Да.
Это я помню.
Было время, да.
Странно.
Слушай, серьезно.
Поэтому выбор обуви настолько это индивидуально, но это точно не одна пара.
Угу. Ну, ты знаешь, я сейчас вспоминаю эту тему, понимаю, что это на самом деле очень мощный лайфхак. Вот просто если ты оказался в ситуации, как я оказался, ну, у меня, ну, не было кроссовок физически. Ну, правда, не было.
Ну, там, да, ты думал, что мы едем с тобой на пение.
Ну, надо было там как-то их купить и так далее. Ну, как бы ситуации бывают разные. В тот момент у меня были только эти кроссовки. Все, ага, больше никаких других не было. И я думал, что, окей, там бежать по снегу, типа по такому, знаешь, как по насту, достаточно уплотненному,
да,
который как бы
сойдет.
Сойдет, да. А когда мы, естественно, оказались в ситуации, когда этот наст проваливался, а под настом еще еще там какая-то жижа, вода и холодная, и как бы, ну, полный трэш-пипец, то, конечно, ты понимаешь, что, как бы, блин, ну, экипировка должна быть другой, соответствующей. Она не была соответствующей у меня, это понятно, но крутой лайфхак был. Пакеты на ноги, как бы, и ноги в кроссовке. И вот
это, моя, конечно, это моя идея, по-моему. Была,
это бомбическая
идея. Я ее взял просто еще из мотоциклетного прошлого, потому это что круто. Когда путешествуешь, ты подкладываешь под себя газеты, под грудь, чтобы тебя не дуло, пакеты на ноги. У меня даже есть фотография в этом инстаграме, где мы поехали с Игорем.
Игоряном, да?
Да, мы поехали, это тот, кто ездил с нами в Армению.
Да.
Мы поехали в... Куда мы поехали? Мы были в Чехии где-то на мотоциклах. И было холодно, и мы купили пакеты мусорные и обмотали скотчем вокруг ног, чтобы было... Да что рассказывать, мы с Иркой, с женой моей, мы путешествовали по Америке, когда поднимались, это был апрель, мы поднимались на озеро Тахо из Сан-Франциско, там типа серпантин, там уже холодно. Начался сначала ливень, а потом начался снег. А мы были на Harley-Davidson Street Glide, по-моему, это был. Ну, не помню, ну,
это вот не тот, который похожий на Goldwing.
Да, да, большой, большой, да? Такой пластик, uh-huh, да. Uh-huh. Так вот мы остановились,
помню. А музыка была?
Была музыка, да.
И
да.
Подсветка внизу, чтобы вот так.
Нет, подсветки не было, ну, потому что это Harley Davidson, там не подсветка. Там педики не ездят, там брутальные мужики. И мы остановились на бензоколонке, зашли, я купил, у меня были кеды. Кеды у меня были... Не Скетчерс, у меня были...
Конверс.
Конверс, да. Ну, это дикая история просто была.
Там
я купил за $35 какие-то дутики, которые были типа 210 размера. Я зашел к чуваку и говорю, есть ли у тебя эти garbage bag? Он мне дал типа 4 пакета.
Это черные, да, с завязками?
Я разрезал места под руки, под голову, одел сверху, потом снизу я разрезал для ног, тоже надел снизу, потом скотчем так обернулся, у меня тоже есть фотка в инстаграме.
Ну, такой стилёк, да, это...
И мы с Ирой кота поехали, это, я помню, на следующее утро, когда мы выезжали рано утром, занесло мотоцикл снегом, и мы стояли, а там такая, типа, дорога, с одной стороны озеро, с другой стороны люди катаются на горных лыжах. И я помню, мы на светофоре остановились, мы сидим вот в этой штуке, одетые очень смешно, потому что мы не планировали, потому что спустя день мы были уже в Неваде, и там было, типа, 40.
Да-да.
Плюс 40. Люди, представляешь, с лыжами переходят, включается зеленый свет пешеходом, и мы такие стоим, такие синие, знаешь,
как в черных пакетах, и те все кричат: Андрей Бартенев, Андрей Бартенев,
да,
жена.
Да, это было круто. Круто. Чтобы такого не было, нужно пользоваться правилами. Правило это гласит так: если на улице дождь, возьми зонтик. Да. Если на улице жарко, возьми кепку и очки. Вот здесь то же самое. Если ты выходишь бегать, и на улице холодно и ветер, тебе 100% нужен виндстоппер, правильно?
Слушай, по поводу виндстоппера, я для себя вообще понял, что самое мерзкое и противное в холодной погоде, когда вот ты бегаешь, это ветер. То есть даже холод не так мощно там меня как бы беспокоит и как-то вгоняет в депрессию и там, не знаю, стопорит меня от выхода на пробежку, как сильный ветер. И вот в моем понимании виндстоппер это прям ключевая штука. Я вот сегодня, кстати, специально, зная, что мы с тобой об этом будем говорить, я надел эту вот куртку, виндстоппер. Она...
Ну, она яхта, для яхт.
Короче, это самая дешевая куртка из Декатлона. Вот, для яхтинга, значит, реально стоит 1000 рублей. Кстати, обратим внимание, да?
На endurance capacity,
так, на секундочку, да. Ну вот, реально стоит 1000 рублей, она не пропускает ветер, вот, ну, потому что на яхтинге очень, ну, я ее покупал специально, когда мы ходили по Ионическим островам на яхте, и вот ночью очень холодно, и меня она спасала. А сейчас я в ней бегаю, я в ней не хожу, но вот бегаю, она очень удобно. Вот, поэтому виндстоппер, конечно, в этом смысле это просто, это ключ к спокойному, безопасному бегу.
Ну, все правильно. Соответственно, вот у меня, например, в моем арсенале есть, первое, это термобелье, сделанное из, это называется, по-моему, не микуни, а как это называется? Ты помнишь этот материал?
А, я тебя понял. Это...
Как он называется?
Мерино вул.
А, мерино вул. Блин, вот же из башки вылетело.
Микуни.
Короче, на самом деле, мерино вул — это самая крутая штука вообще, в принципе, которая придумана на Земле. Она дико теплая. То есть вот это белье, оно тонкое и очень теплое. То есть оно выпускает пот изнутри, но при этом не выпускает тепло.
Давай найдем, покажем вот фотку мериносов.
Мериносы. Это, да, мериносы.
Барашки.
А,
барашки. Это барашки.
Я всем путаюсь с единороссами.
Да. Да, это барашки. Вот из них как раз делают их шортку берут, да, как-то так. И вот делают.
Значит, есть тайцы зимние, они немножко более плотные. У всех брендов есть в арсенале, там от Asics, Adidas, Nike, у всех есть зимние тайцы беговые. Под них я надеваю, если на улице больше 15 градусов мороза, я надеваю Merino, вот это вот термобелье.
Не больше, а меньше.
Ну да.
Прикинь, это всегда вот так путаешься, когда минусовые температуры.
И самое интересное, что сверху у меня всегда три слоя. Первый слой — это, вот опять же, это термуха из Merino. У меня есть две их. Одна с Merino просто, а есть с винстопером. То есть на груди нашита еще такая штука, которая не продувается. Она, кстати, реально спасает. Потом у меня есть какой-то лонгслив, и сверху я надеваю какую-то вот типа беговую ветровку. Они могут быть разные. Там зимой бегал вот в этой вот голубой.
Получается три слоя. Базовый, это да. Термо, да, потом... Да.
Обычный лонгслив, который задерживает тепло, да.
И винстопер.
И винстопер сверху.
Все, совершенно это вот прям ключ.
Да, соответственно, обязательно 100% даже не обсуждаются руки, должны быть в тепле. А самая крутая штука — это варежки.
Да, вот на не супер холодную погоду перчатки.
Перчатки красиво, стильно, варежки выглядят ублюдски. Да. Но могу тебе сказать, что у меня есть варежки, по-моему, Red Fox, я покупал их в спортмарафоне. Я в них бежал в прошлом году.
Которые такие, как...
Да, я в них бежал в прошлом году Mad Fox. И самые крутые варежки...
Правильно говорить, не добежал в них в прошлом году Mad Fox.
Да, не добежал. А самые крутые — это варежки, сшитые, связанные бабушкой. То есть они выглядят страшно, но они настолько теплые, что в тот момент, когда... Потому что если начинаешь замерзать пальцы, начинаешь замерзать весь. И да. То же самое с шапкой. Но шапка должна быть тоже... Она должна быть из правильного материала, чтобы она не намокала и не капала тебе на нос. Чтобы она выпускала как бы влагу, но тепло держала. Тоже есть специальные.
Это важно.
Они есть во всех спортивных магазинах зимних. Это очень важно.
Мне, знаешь, что нравится? Когда вот эта шапка, значит, отводит влагу. Угу. Значит, да не только шапка. Ну, шапка просто. Это один слой, как бы, поэтому...
И головной убор мы их называем.
Головной убор. Она отводит влагу, отводит ее наружу. И, соответственно, если на улице супер холодно, он начинает покрываться вот этим инеем, льдышками, да. И вот белыми такие, это, конечно, выглядит очень всегда смешно.
А мне из-за этого и нравится зимний бег, потому что ты прибегаешь там через час-полтора-два, ты выглядишь реально как какое-то существо дикое.
А еще ресницы слипаются иногда вот так вот с глазами делаешь, так моргаешь. А
сосульки
они просто, да.
У меня сам прикол, это если ты носишь усы и бороду, то у тебя в какой-то момент начинают слипаться из-за сосульки усы с бородой. И ты приходишь, начинаешь говорить, оно у тебя так типа ну, это круто.
Кстати, те, кто смотрит наш подкаст сейчас, могут посмотреть на основном канале Биг Вреден. Есть ролик по поводу того, как бегать. Один из первых роликов, кстати, на нашем канале.
Да, можешь с самого начала отмотать.
Вообще, в самое начало отмотать, да. Мы бегали при минус 30 градусах мороза. Вот.
И там было 4 слоя, Саш.
Там 4 слоя было?
Да, но у меня было, я тогда тестировал, я купил какой-то супер крутой, очень тонкий, не знаю, что это, 4-й слой, штаны. Помнишь, у меня такие были блестящие, серебристые, и куртка такая
же. С пайетками.
Ну, она, во-первых, стоила каких-то безумных денег, поэтому я ее не рекомендую как бы покупать, да, но она какая-то супер технологичная, и она реально не пропускала... То есть в мороз, вот мы бежали, минус 30, у меня не было ощущения, что на улице 30.
А у меня в этом ролике было 2 слоя. Два слоя. Mm-hmm. Это не было специально сделано, это было случайно, потому что я третий забыл. Я был в даже не термобелье, а знаешь, есть хоккейная такая, я не знаю, как это правильно сказать, базовый слой, который он тупо отводит влагу, больше не делает ничего. Это вот его как бы задача. Он такой из тоненького материала, типа тянущегося очень сильно, такой какой-то не очень приятный телу, как больше похож на шелк, наверное, не знаю. Вот. И сверху я надел пуховик. И смысл в чем? Из-за того, что было минус 30, у меня единственный раз в жизни была такая тема, мы пробежали 10 километров, и, видимо, из-за того, что на улице супер холодно, а внутри я был, внутри пуховика я был разогрет,
я не
вспотел вообще,
я
то
помню.
Есть это был идеальный, вот, видимо, процесс терморегуляции, то есть ты бежишь, но как бы не потеешь вообще.
Я вспотел.
У меня первый раз такое было.
Я помню, мы с тобой орали на эту тему.
Я не понял, я снял куртку, у меня просто я сухой.
Да.
Сухой. как это возможно? Ну, то есть, это удивительная история. То есть, это вот как раз, видимо, идеальный баланс внутренней температуры и внешней, ну, как бы, внешней и внутренней.
Но про зимний бег я могу сказать одно. Это как бы, ну, 100%, это, этим нельзя пренебрегать. Это всегда разминка, 100%. Причем она более длительная, чем летом, потому что если не разогретые сухожилия, это прям можно травмироваться. Это первое. И второе, это во время вот этой вот всей истории с бегом на улице не останавливаться ни при каких условиях. То есть, помнишь, мы с тобой бежали в минус 30, мы остановились на секунду, чтобы подснять, помнишь, что-то?
Да-да-да, ну просто останавливались там.
Примерз сразу к земле.
Ой, блин. Там главное ничего не лизать. Вот микрофоны, если бы мы сейчас на минус 30 записывали, я бы вот не рискнул бы, знаешь.
У нас бы просто не хватило батарейки.
Ну вообще, да. Кстати, темнеет уже, да? Кстати, с января возвращаюсь к тренеру.
Да ладно, а у него есть место?
Ну, я написал Денису вчера, говорю, возьмешь? Так, знаешь, не надеюсь, как бы. Он говорит, ну, знаю, насколько ты неприхотливый, как бы.
А, да?
Да.
Блин, это круто.
Возьму, да.
Ну, в общем, я знаю, что перформанс сразу увеличится.
Я просто решил для себя так, что раз челлендж рот, значит, надо брать тренера. Вот, и как бы, слава богу, Денис из Dead Warden Coaching, это не реклама.
Почему? А я, нет, я Денис Кристин готов рекламировать, потому что, в принципе, вся команда у Dead Warden Coaching, она крутейшая.
Там,
да.
Ты знаешь, там есть, я вот думал на эту тему, я понял, что это больше как-то, конечно же, это бизнес, но это больше не про бизнес, это про взаимоотношения.
Ну, это клуб. Как бы,
это какой-то, вот да, это семья какая-то, вот прям, вот, семейный клуб.
У меня про, вот, у меня про ДВЦ, как бы, только вот, ну, фактически, это было мое начало занятия триатлоном, и у меня есть огромное количество, ну, иллюстраций того, насколько эффективно эта история работает, если ты, например, как бы хочешь достичь какого-то уровня в спорте, да, в любительском,
вообще
но, при этом у тебя очень мало времени, и эти ребята как бы вот, ну, круто прокачивают. Я уверен, что есть много других клубов, где тоже хорошо качают, но вот я лично знаком с этими ребятами, вот, и поэтому, если вдруг кто подумывает о том, как взять себе дистанционного тренера или не брать, это 100% выгодно отразиться на вашем, как-то по-русски, перформансе.
Перформанс, ну, это, господи... Я не знаю, как-то...
А, перформанс на вашем...
Ты знаешь, нету нормального перевода русского, английского слова перформанс, потому что я в свою бытность, там, работая в рекламном агентстве, мы пытались это слово перевести на русский в контексте автомобилей. Uh-huh. Вот, я долгое время работал с Nissan. Вот, нету перевода у этого слова.
Ну, это типа какой-то есть... симбиоз мощности, красоты... Ну,
это максимальная мощность,
да, максимально эффективная. Да, максимально эффективная
мощность,
да.
Вот, ну, как бы можно, наверное, как-то так перевести. Но перформанс — это про мощность.
Есть люди, которые критикуют нас за англицизмы. Мне там написали в Инстаграме о том, что я использовал слово «скиповать».
Ну, это абсолютно кажуальная история.
Да, да.
Для нас с тобой.
В любом случае, это easy talk.
Да, real talk.
Easy real talk, да.
Easy real talk. Easy катка.
Где-то месяц полтора-два назад Саша мне говорит... Блин, слушай, есть охрененная тема для беседы, а это тропа Иакова или путь Сантьяго. А, ну, учитывая, что на эту тему мы уже беседовали несколько раз давно еще, мне показалось, что прикольная тема пообщаться на... Прикольная история пообщаться на тему вот этого вот путешествия многодневного пешего. Ну и вообще, в принципе, обсудить его. И мы очень долго планировали записать подкаст на эту тему. Ну, то есть сколько? Месяц, наверное, да?
Ну да, где-то месяц.
Мы уже морозили Никиту, и вот мы как бы договариваемся.
Никита — это человек, который прошел этот путь в этом году.
Ну да. И мы сейчас сделаем некий тизер нашего следующего подкаста. Вот. Никита очень интересный человек, творческий. Очень интересно с ним общаться. Мы записали этот подкаст на прошлой неделе.
Да, на прошлой неделе.
А в понедельник выходит, собственно, ролик Дудя про путешествие там, где, я не помню, что это водитель из Магадана.
Да, Антоха, водитель из Магадана, да. Который никогда не был за пределами стран СНГ, вот, и очень большую часть этого видео они посвятили пути Сантьяго. Вот,
да, с 50 какой-то минуты, да, я начал смотреть, а я сразу смотрю его ролики.
Челюсть отвисла, да?
Да, у меня отвисла челюсть, знаешь почему? Потому что, ну, тема очень узкая. И я сразу подумал, знаешь что? Я подумал, блин, вот мы же планировали с тобой выложить этот подкаст ближе там к 26 числу, да?
Да.
А это будет через неделю после выхода ролика Дудя про Сантьяго, и нам просто скажут, бля, чуваки, а у вас как бы своей башки на плечах нету, вы что, воруете темы? И знаешь, мне так стало обидно в моменте, я такой думаю, блин, ну это же не так, мы же давно планировали, просто, ну, просто совпадение, да?
Это чистое совпадение, да. Ну, именно поэтому на следующий день после того, как Дудь выложил этот ролик, мы выложили в инсту анонс.
Нет, нет, не на, в следующий день, в этот же день.
Или в этот же день, просто чтобы показать, что как бы это...
Ну, я, ну да, я напрягся, если честно. Мне, да, мне,
нет, слушай.
Нет, глобально похер, вот сейчас вообще мне похрен, все равно.
Вообще похрен, да, потому да, что тема крутая, мне очень понравился разговор с Никитосом, и это был, наверное, ну, один из самых интересных каких-то, знаешь, вот таких вот очень душевных разговоров по поводу того, что это вообще такое. Об этом да, мало кто знает. И спасибо Дудю, то, что он эту тему стал, сделал несколько, ну, подсветил ее, стал, да, сделал ее чуть более популярной, чем она есть на самом деле.
Так, единственное, мы там немножко, немножко со звуком накосячили.
Ну, что делать?
Всякое поэтому бывает. Слушать будет, конечно, очень приятно. Но, как говорится, мир не без добрых людей. Один человек по имени Антон.
Это Антон, который из Магадана, который участвовал?
Нет, другой. Это один из наших подписчиков. Он помог мне свести эту запись, чтобы, ну, она, по крайней мере, хотя бы слушабельна была.
Е-бой.
Это вот это слово.
Антон, большое.
Да, слово вот это слушабельно. Слушабельно.
В общем, более или менее оптимизированный по звуку.
Ну ладно.
Все, погнали.
Давай, пока.
Пока. Thank you.